Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 9 октября по новому стилю, 26 сентября по церковному календарю. Поздравляю вас с памятью апостола и евангелиста Иоанна Богослова и святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Сегодня же Православная Церковь совершает память священномученика Афанасия Пресвитера, священномученика Владимира Пресвитера и преподобного Ефрема Перекумского Новгородского. По словам архимандрита Иоанна Крестьянкина, ныне две свечи горят в церкви нетленным фаворским светом, освещая нам свою жизнью путь к небу. Сегодня церковь молится апостолу Иоанну Богослову и святителю Тихону, патриарху Всероссийскому. Оба угодника Божия, святой апостол и евангелист Иоанн Богослов и первосвятитель Тихон, многими болезнями и трудами потрудились во благовестии Христове. Любовь этих учеников к своему божественному учителю оказалась сильнее страха перед врагами. Они так возлюбили Господа, что прошли крестным путем, взошли на крест, распяли себя и жизнь свою. Они жили не для себя, но для умершего за них и воскресшего. Святой апостол и евангелист Иоанн был вместе со своим братом Иаковом одним из первых учеников, призванных Спасителем. Святой Иоанн был любимым учеником Господа, ему многое было открыто, ибо он любил Господа более других, и когда все остальные апостолы стремились укрыться, он один последовал за Христом до самого креста и готов был принять смерть рядом с ним. 30 лет своей жизни святой апостол прожил в Эфесе, руководя всеми церквями Азии. Он пользовался бесконечным уважением, имел многочисленных учеников и до последнего вздоха не уставал повторять: «Детки, любите друг друга. Это главная заповедь Господня», — говорил он. «Если бы только ее исполнить, этого было бы достаточно». Апостол любви, так называли его люди. В иконописи за ним утвердился символ орла, ведь мыслью своей он возносился выше облаков к престолу Господню. По свидетельству святителя Климента Александрийского, апостол Иоанн, прочитав три Евангелия, заметил, что почти все они говорят о телесном. Он же решил писать Евангелие духовное. Свой богодухновенный труд апостол заключил словами: «Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». В основе его евангельского повествования лежит уверенность, что для спасения души необходимо знать и почитать Христа именно как Бога. Император Домициан пытался умертвить святого Иоанна с помощью яда, потом бросил его в котел с кипящим маслом, но апостол остался невредим, и Домициан сослал его на остров Патмос, близ берегов Малой Азии, где и прожил он до смерти Домициана, после чего вернулся в Эфес. За короткое время апостол Иоанн обратил ко Христу почти все население острова Патмос. По его молитвам слепые прозревали, мертвые воскресали, прокаженные очищались, бесы, вредившие людям, изгонялись. На этом острове Иоанн получил откровение от Господа, узрел будущую судьбу церкви и всего мира. По повелению Божию он написал о том, что видел и слышал, и священная книга эта известна под названием «Апокалипсис» или «Откровение Иоанна Богослова». Пещера, в которой произошло это дивное событие, сохранилась на Патмосе. Там же было написано Иоанном и Евангелие. Святой Иоанн прожил более 100 лет и, наконец, почувствовав приближение смерти, взял с собой несколько учеников и вышел из Эфеса. Он велел им выкопать могилу, потом дал им последние наставления, благословил и лег во гроб и предал душу свою Богу. У креста Спасителя со страждущим ему был Иоанн. У креста, предлежащего Русской Православной Церкви, невесты Христовой на земле, поставляется святитель Тихон, принимая в грозные годы безвременья на Руси подвиг патриаршего служения. Когда осенью 2001 года на наших экранах дымился Нью-Йорк, камера иногда выхватывала затерявшийся среди небоскребов русский храм. Это кафедральный Свято-Николаевский собор. 2 года назад исполнилось 100 лет, как на 97-й улице крупнейшего американского города появился этот остров православия. Через 15 лет после этого архипастырь, чьими трудами и молитвами в Нью-Йорке появился православный собор, станет патриархом московским и всея Руси, возглавит русскую церковь в самую трагическую для нее пору. Он родился в 1865 году в глухом селе Клин Псковской губернии в бедной семье деревенского священника Иоанна Белавина. Через 4 года семья переехала в Торопец, где в местном храме стал служить отец Василия, таково было мирское имя патриарха. Он окончил семинарию и Петербургскую духовную академию, затем вернулся в Псков, преподавал богословие и французский язык в семинарии. Вскоре был пострижен в монахи с именем Тихон, в честь святителя Тихона Задонского. Казалось бы, должна была начаться уединенная пора, а начинаются странствия. В неполные 40 лет он архиепископ Алеутский и Североамериканский. Все 9 лет своей жизни в Америке Тихон провел в постоянных разъездах. Богослужения совершал на разных языках, по-славянски и по-гречески, и по-английски, и по-сирийски, и в церквах, и в частных домах, и в бедных временных помещениях, приспособленных под церковь. В Америке архиепископ снискал всеобщую любовь и преданность. 14 мая 1905 года, в день очередной годовщины коронования Николая II, в только что возведенном кафедральном соборе, святитель Тихон обращается к собравшимся в храме со словом, во многом ставшим пророческим. Говоря о тех, кто требует введения в России демократического строя, Тихон заметил: «Забывает, однако, что каждый народ имеет свои особенности и свою историю, и что может быть хорошо для одного, для другого оказывается непригодным. С этим необходимо считаться всякому и производить опыты. По перемене государственного строя дело далеко не шуточное. Оно может поколебать самые основы. Имея уши, слышите, да слышит». Вернувшись в Россию, архиепископ Тихон возглавляет епархии в Ярославле, Вильно, Москве. Открытие поместного собора в августе 1917 года он встретил в сане московского митрополита. Вопрос о восстановлении патриаршества вызвал дискуссию, затянувшуюся почти на 2 месяца. И это в обстановке, когда события в самой Москве накалялись, и со всех сторон пошли известия о растущей смуте, о развале фронта, о зверствах, чинимых над офицерами, священниками, интеллигенцией. Но многим участникам собора еще казалось, если 200 лет жили без патриарха, можно еще потерпеть, пересидеть начавшуюся смуту. В Кремле героическую оборону держали мальчики-юнкера, большевики вели обстрел кремлевских святынь из тяжелых орудий. Почти каждый день миротворческие делегации собора отправлялись на переговоры и возвращались ни с чем. Среди сторонников восстановления патриаршества выделялся своей горячностью и даром убеждения архимандрит Иларион Троицкий, глубокий ученый-богослов и талантливый проповедник. Его выступление на соборе поразило современников. «Зовут Москву сердцем России. Но где же в Москве бьется русское сердце? На бирже? В торговых рядах? На Кузнецком мосту? Оно бьется, конечно, в Кремле, в Успенском соборе. Там, у переднего правого столпа, должно биться русское православное сердце. Святотатственная рука нечестивого Петра свела первосвятителя российского с его векового места в Успенском соборе. Поместный собор поставит снова московского патриарха на его законное место». Как же был избран патриарх? Кандидаты избирались всем собором, а в решающем голосовании имели право участвовать одни епископы, но они постановили избрать патриарха посредством жребия. К тому времени осталось 3 кандидата на патриарший престол. Как говорили о них современники, самый умный из архиереев – архиепископ Антоний, самый строгий – архиепископ Арсений и самый добрый – митрополит Тихон. Слепой затворник Зосимовой пустыни, старенький схиеромонах Алексей, память которого на прошлой неделе совершала православная церковь, вынул жребий из ковчега, установленного у Владимирской иконы Божьей Матери. На свернутом листке бумаги было имя Тихона. Символ патриаршей власти, посох митрополита Петра, вручал святителю Тихону киевский митрополит Владимир. Через 3 месяца в Москву придет весть о его зверском убийстве в Киеве. К концу 1919 года из 100 тысяч русских священников в живых останутся менее 2/5. Из 564 церковных деятелей участников собора к концу 30-х годов в живых осталось едва ли половина. Судьба соборян из 29 епархий до сих пор неизвестна. За недолгие годы своего патриаршества Тихон пережил 3 ареста, покушение. Есть версия, что и его уход из жизни был спланированным политическим убийством. Но ничто не могло устрашить патриарха, ничто не могло поколебать его или смутить. После покушения в июле 19 года, когда на патриарха бросилась женщина с ножом, святейший сказал в своей проповеди: «Если мне суждено прожить мало дней и умереть от ножа, или от расстрела, или иною наглую смертью, да будет воля Божья, я не лучший собратьев моих, которые уже так умерли». Став патриархом и получив огромные полномочия, Тихон остался прежним добрым пастырем, который иным современникам казался даже слишком простоватым. Но не счесть, сколько раз обращался патриарх к правителям с увещеваниями, а затем и с прямыми бесстрашными обличениями, каких на Руси никто не слышал со времен митрополита Филиппа. 19 января 18 года патриарх обращается к властям: «Опомнитесь, безумцы! Прекратите ваши кровавые расправы, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские». Когда во время приезда патриарха Тихона в Петроград журналист спросил его, что доносится ему со всех концов России, святейший ответил: «Вопли». В марте 18 года, в первое воскресенье Великого Поста, после литургии в храме Христа Спасителя, которую совершил патриарх Тихон, могучий архидиакон Константин Розов, став на кафедру, возгласил анафему еретикам, богоотступникам и хулителям святой веры. В первую годовщину Октябрьского переворота патриарх отправляет в Совет народных комиссаров очередное предупреждающее послание, где пророчески говорит: «Все, взявшие меч, мечом погибнут». «Реками пролитая кровь братьев наших, убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды». Не смущался патриарх и народу указать прямо на его грехи. Перед Успенским постом 23 года патриарх в очередной раз призвал народ к покаянию: «Плачьте же, дорогие братья и чада, плачьте о великих грехах нашего Отечества, плачьте о самих себе и о тех, кто по ожесточению сердца не имеет благодати слез». Патриарх первым поднял голос против взятия большевиками заложников, а равно и против еврейских погромов на территории, занятой белыми. Осенью 20 года в своем послании патриарх писал: «Звали и зовем к насаждению реформ не путем насилия, а путем постепенного широкого нравственного влияния, просветления личности и перевоспитания общества на чисто христианских началах, без чего всякие реформы в конце концов сведутся на нет». Последние месяцы жизни патриарх перенес все виды морального террора. Его травили в газетах, угрожали в подметных письмах, 3 раза заключали под домашний арест и вели бесконечные допросы, выводили на судилище. Один за другим исчезали или гибли близкие патриарху люди. Был убит келейник патриарха Яков Полозов, которого Тихон любил как родного сына. Несколько раз патриарху по дипломатическим и другим каналам предлагали помощь в нелегальном отъезде за границу. С мягкой улыбкой он благодарил за участие, но твердо отказывался от всех вариантов побега из Советской России. 5 апреля патриарх отслужил литургию в Московском храме Большое Вознесение. 7 апреля 25 года в Благовещении патриарх Тихон скончался в больнице Бакунина при до сих пор непроясненных обстоятельствах. Закончить сегодняшнюю передачу хочется словами патриарха Тихона, обращенными ко всем нам: «Господь да умудрит каждого из нас искать не своего, но правды Божией и блага Святой Церкви». Я прощаюсь с вами, братья и сестры, до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.